Так им и полагается, хотя с нами не согласятся ни трагики, ни Пиндар. Они уверяют, что хотя Асклепий и был сыном Аполлона, однако дал себя подкупить, чтобы исцелить одного уже умиравшего богача, за что и был испепелен молнией. Но мы, исходя из того, о чем у нас уже шла речь, не верим им ни в том, ни в другом. И если он был сыном бога, он, скажем мы, не должен был быть корыстолюбив, а если он корыстолюбив, он не был сыном бога. Это-то совершенно верно. Но как ты скажешь, Сократ, вот насчет чего. Разве не требуются в нашем государстве хорошие врачи? А такими могли бы быть всего вероятнее те, через чьи руки прошло как можно больше людей здоровых и как можно больше больных. Точно так же и с судьями. Те из них лучше, кому приходилось общаться с самыми разнообразными по своим природным задаткам людьми. Конечно, я говорю о хороших врачах. А знаешь, кого я считаю такими? Пожалуйста, скажи мне. Что ж, попытаюсь. Но ты в своем вопросе объединил несходные между собой вещи. Как так? Искуснейшими врачами стали бы те, кто, начиная с малолетства, кроме изучения своей науки, имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных больных. Да и сам перенес бы всякие болезни и от природы был бы не слишком здоровым. Ведь лечат, по-моему, не телом тело, иначе было бы недопустимо плохое телесное состояние самого врача. Нет, лечат тело душой, а ею невозможно хорошо лечить, если она у врача плохая или стала такой. Это верно. А судья, друг мой, душой правит над душами. Нельзя, чтобы она у него с юных лет воспитывалась среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы через всяческие несправедливости и сама поступала так. И все это только для того, чтобы по собственному опыту заключать о чужих поступках, как о чужих болезнях заключают по своим. Напротив, душа должна с молоду стать невинной и непричастной к дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво вершить правосудие. Потому-то люди порядочные и кажутся в их молодые годы простоватыми и легко поддаются обману со стороны людей несправедливых, ведь у них самих нет никаких черточек, созвучных людям испорченным. В самом деле, они сильно страдают от этого. Поэтому хорошим судьей будет не юноша, а старик, который лишь в зрелые годы ознакомился с тем, что такое несправедливость. Ее наличие он подметил не у себя в душе и не как собственное свойство, а, напротив, в душах других людей, как нечто ему чуждое. Понадобилось много времени, чтобы он научился разбираться в том, каково это зло, ведь для него оно предмет знания, а не собственного опыта. Это будет отличный судья, как видно. Да, хороший. Вот то, о чем ты спрашивал. Ведь хорош тот, у кого хорошая душа. А человек ловкий, во всем подозревающий лишь дурное, сам совершивший немало несправедливостей и считающий себя мастером на все руки и мудрецом, правда, общаясь с себе подобными, выглядит знатоком своего дела, потому что он всего остерегается, наблюдая на самом себе дурные примеры. Но когда он встречается с хорошими людьми и с теми, кто постарше его, он выглядит глупо, так как бывает не кстати недоверчив из-за своего неведения здоровых нравов, ведь эти примеры ему чужды. А так как с людьми порочными он сталкивается чаще, чем с хорошими, то и самому себе и другим он кажется скорее мудрым, чем невеждой. Совершенно верно. Стало быть, не такого судью нам надо искать. Ведь мы хотим, чтобы он был хорош и мудр, а такого, как мы указывали прежде. Порочность никогда не может познать ни добродетель, ни самое себя, тогда как добродетель человеческой природы, своевременно получивший воспитание, приобретает знание и о самой себе, и о порочности. Именно такой человек, кажется мне, и становится мудрым, а вовсе не тот, кто негоден. И мне так кажется. Значит, вместе с такого рода судебным искусством ты узаконишь в нашем государстве и врачевание в том виде, как мы говорили. Оба они будут заботиться о гражданах, полноценных как в отношении тела, так и души. А кто не таков, кто полноценен лишь телесно, тем они предоставят вымирать, Что касается людей с порочной душой, и притом неисцелимых, то их они сами умертвят. Ясно, что так будет всего лучше и для тех, кто страдает подобными недостатками, и для всего государства. А юноши, видно, поостерегутся у тебя обращаться в суд, раз они будут владеть тем простым мусическим искусством, которое, как мы говорили, порождает рассудительность. Конечно. Следуя тем же путем, человек, владеющий мусическим искусством, если пожелает, примет такое же решение, занимаясь гимнастикой, то есть не станет прибегать к врачебной помощи без необходимости. Я с этим согласен. Он будет заниматься гимнастическими упражнениями и преодолевать трудности во имя природной отваги и пылкости духа, ради их пробуждения, а не ради приобретения силы. Не то, что другие атлеты, которые и питаются, и переносят тяготы только для того, чтобы стать покрепче. Ты совершенно прав. Те, кто установил, что воспитывать надо с помощью мусического и гимнастического искусства, для того ли сделали это главкон, чтобы, как думают некоторые, посредством одного развивать тело, а посредством другого – душу? А как же иначе? Пожалуй, и то, и другое установлено главным образом для души. Как так? Разве ты не замечал, каким бывает духовный склад у тех, кто всю жизнь посвятил гимнастике и вовсе не касался мусического искусства? И каков он у людей, им противоположных? Что ты имеешь в виду? Грубость и жестокость с одной стороны, мягкость и изнеженность с другой. Да, я замечал, что занимающиеся только гимнастикой становятся грубее, чем следует, а занимающиеся одним только мусическим искусством настолько мягкими, что это их не украшает. А между тем грубость могла бы способствовать природной ярости духа и при правильном воспитании обратилась бы в мужество, но, конечно, чрезмерная грубость становится тяжкой и невыносимой. Да, мне так кажется. Что же, разве кротость не будет свойством характеров, склонных к философии? Правда, излишняя кротость ведет к чрезмерной мягкости, но при хорошем воспитании она остается только кротостью и скромностью. Это так. А наши стражи, говорим мы, должны обладать обоими этими природными свойствами. Да, должны. И эти свойства должны согласоваться друг с другом. Конечно. И в ком они согласованы, душа у того рассудительная и мужественная. Вполне. А в ком не согласованы, трусливая и грубая. И даже очень. Если человек допускает, чтобы мусическое искусство завораживало его звуками флейт и через уши, словно через воронку вливало в его душу те сладостные, нежные и печальные лады, о которых мы только что говорили, если он проводит всю жизнь, то жалобно стеная, то радуясь под воздействием песнопений, тогда, если есть в нем яростный дух, он на первых порах смягчается наподобие того, как становится ковким железа, и ранее бесполезный, крутой его нрав может стать ему ныне на пользу. Но если, не делая передышки, он непрестанно поддается такому очарованию, то он как бы расплавляется, ослабляет свой дух, пока не ослабит его совсем, словно вырежет прочь из души все сухожилия, и станет он тогда копьеносцем некрепким. Несомненно. Это происходит быстро, если попадается человек с самого начала по природе своей слабый духом, а тот, у кого яростный дух, и, подавив свою горячность, останется вспыльчивым. Всякая мелочь его задевает, хотя он и отходчив. Из пылких такие люди становятся раздражительными, гневливыми и полными недовольства. Вот именно. Что же, если человек кладет много труда на телесные упражнения, хорошо и обильно ест, но не причастен ни к мусическому искусству, ни к философии, не преисполнится ли он высокомерия и пыла, и не превзойдет ли сам себя в мужественности? Вполне возможно. И что же, раз он ничем другим не занимается и никак не общается с музой, его жажда учения, даже если она и была в его душе, не отведала ни познания, ни поиска, осталась непричастной к сочинительству и прочим мусическим искусствам, а потому она слабеет, делается глухой и слепой, так как она не побуждает этого человека, не питает его и не очищает его ощущений. Да, это так. Такой человек, по-моему, становится ненавистником слова, невеждой. Он совсем не пользуется даром словесного убеждения, а добивается всего дикостью и насилием, как зверь. Он проводит жизнь в невежестве и глупости, нескладно и непривлекательно. Это совершенно верно. Очевидно, именно ради этих двух сторон человеческой природы какой-то, я бы сказал, Бог даровал людям два искусства. Мусическое искусство и гимнастику, но не ради души и тела, это разве что между прочим, а ради яростного и философского начал в человеке, чтобы оба они согласовались друг с другом, то как бы натягиваясь, то расслабляясь, пока не будет достигнуто надлежащее их состояние. Видимо, это так. Стало быть, кто наилучшим образом чередует гимнастические упражнения с мусическим искусством и в надлежащей мере преподносит их душе, того мы вправе были бы считать достигшим совершенства в мусическом искусстве и осуществившим полную слаженность гораздо более, чем тот, кто настраивает струны. Естественно, это так, Сократ. Значит, главкон и в нашем государстве для сохранения его устройства будет постоянно нужен какой-то такой попечитель. И очень даже будет нужен. Главные образцы воспитания и обучения пусть будут у нас такими. К чему пускаться в подробности о том, какими будут у наших граждан хороводные пляски, звероловство, псовая охота, состязания атлетов и соревнования в управлении конями и колесницами. В общем, примерно ясно, что все это должно согласоваться с главными образцами, так что здесь уже нетрудно будет найти то, что требуется. Пожалуй, нетрудно. Отбор правителей и стражей. Но что же нам предстоит разобрать после этого? Может быть, кто из этих наших граждан должен начальствовать, а кто быть под началом? Конечно. Ясно, что начальствовать должны те, кто постарше, а быть под началом к те, кто помоложе. Ясно. И притом начальствовать должны самые лучшие. И это ясно. А из земледельцев самые лучшие разве не те, кто отличился в земледелии? Да. Ну а теперь вот что. Раз наши граждане должны быть лучшими из стражей, значит, ими будет те, кто наиболее пригоден для охраны государства. Да. Здесь требуется и понимание, и способности, а кроме того и забота о государстве. Разумеется. А всякий больше всего заботится о том, что он любит. Непременно. Любит же он больше всего, когда считает, что польза дела – это и его личная польза, и когда находит, что успех дела совпадает с его собственной удачей. В противном же случае – наоборот. Да, это так. Значит, из стражей надо выбрать таких людей, которые, по нашим наблюдениям, целью всей своей жизни поставили самое ревностное служение государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы действовать вопреки ей. Это были бы подходящие попечители. По-моему, среди людей любого возраста нам надо подмечать, кто способен быть на страже таких воззрений, так что ни обольщение, ни насилие не заставят его забыть или отбросить мнение, что надлежит делать наилучше для государства. Как это ты говоришь «отбросить»? Я скажу тебе. Мне кажется, что мнения выпадают из сознания человека иногда по его воле, а иногда невольно. По его воле, если человек, передумав, отбрасывает ложное мнение, невольно же, когда он отбрасывает любое истинное мнение. Как это происходит по нашей воле, я понимаю, но как это бывает невольно, это мне еще надо понять. Почему? Разве ты не считаешь, что люди лишаются чего-нибудь хорошего лишь против своей воли, а плохого всегда добровольно? Разве это неплохо заблуждаться насчет истины, и разве не хорошо ее придерживаться? Иметь мнение о том, что действительно существует, разве что, по-твоему, не значит придерживаться истины? Ты прав. Мне тоже кажется, что истинных мнений люди лишаются лишь невольно. Стало быть, это случается, когда людей обкрадывают, обольщают или насилуют. Теперь я снова не понимаю. Видно, я выражаюсь как в трагедиях. Обокраденными я называю тех, кто дал себя переубедить или кто забывчив. Одних незаметным для них образом обкрадывает время, других — словесные доводы. Теперь ты понимаешь? Да. Подвергшимися насилию я называю тех, кого страдания или горе заставили изменить свое мнение. Это я тоже заметил. Ты верно говоришь. Обольщенными же и ты признаешь, я думаю, тех, кто изменил свое мнение, завороженный удовольствиями или охваченный перед чем-нибудь страхом. Все обманчивое, естественно, обольщает. Так вот, как я только что и говорил, надо искать людей, которые всех доблестнее стоят на страже своих взглядов и считают, что для государства следует делать все, по их мнению, наилучшее, даже в их детские годы, предлагая им занятия. Надо наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману. Памятливых и не поддающихся обману надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть, не так ли? Да. Надо также возлагать на них труды, тяготы и состязания, и там подмечать то же самое. Правильно. Надо, стало быть, устроить для них испытание и третьего вида, то есть проверку при помощи обольщения, и при этом надо их наблюдать, подобно тому, как жеребят гоняют под шум и крик, чтобы подметить, пугливы ли они, так и юношей надо подвергать сначала чему-нибудь страшному, а затем, для перемены, приятному, испытывая их гораздо сильнее, чем золото в огне. Так выяснится, поддается ли юноша обольщению, во всем ли он благопристоен, хороший ли он страж как самого себя, так и мусического искусства, которому он обучался, покажет ли он себя при всех обстоятельствах умеренным и гармоничным, способным принести как можно больше пользы и себе, и государству. Кто прошел это испытание и во всех возрастах, детском, юношеском, и зрелым, выказал себя человеком цельным, того и надо ставить правителем и стражем государства, ему воздавать почести и при жизни, и после смерти, удостоив его почетных похорон и особо увековечив о нем память. А кто не таков, тех надо отвергнуть. Вот каков должен быть главкон отбор правителей и стражей и их назначение». Правда, это сказано сейчас лишь в главных чертах, без подробностей. Мне тоже кажется, что это должно быть так. Разве не с полным поистине правом можно назвать таких стражей совершенными? Они охраняли бы государство от внешних врагов, а внутри него оберегали бы дружественных граждан, чтобы у этих не было желания, а у тех сил творить зло. А юноши, которых мы только что называли стражами, были бы помощниками правителей и проводниками их взглядов. Я согласен. Но какое мы нашли бы средство заставить преимущественно самих правителей, а если это невозможно, то хоть остальных граждан поверить некоему благородному вымыслу из числа тех, которые, как мы недавно говорили, возникают по необходимости? Какому же это вымыслу? Вовсе не новому, а финикийскому. Прежде это нередко случалось, как рассказывают поэты и люди, им верят. Но в наше время этого не бывало, и не знаю, может ли быть, и чтобы заставить этому верить, требуются очень убедительные доводы. Ты, видимо, не решаешься сказать. Моя нерешительность покажется тебе вполне естественной, когда я скажу. Говори, не бойся. Хорошо. Я скажу, хотя я не знаю, как мне набраться смелости и какими выражениями воспользоваться. Я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и взрастили, представилось им во сне как пережитое, а на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались, и взращивались в ее недрах. Как сами они, так и их оружие и различное изготовляемое для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей. Недаром ты так долго стеснялся изложить этот вымысел. Вполне естественно, однако выслушай и остальную часть сказания. Хотя все члены государства – братья, так скажем мы им, продолжая этот миф, но Бог, вылепивший вас в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золото, и поэтому они наиболее ценны, в помощников их – серебра, железо же и меди в земледельцев и разных ремесленников. Вы все родственны, по большей части рождаете себе подобных, хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, а от серебра – золотое. То же и в остальных случаях. От правителей Бог требует прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались доблестными, стражами, и ничто так усиленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей, и если ребенок родится с примесью меди или железа, они никоим образом не должны иметь к нему жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки, то есть включать его в число ремесленников или земледельцев. Если же родится кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Ведь есть предсказание, что государство разрушится, когда его будет охранять железный страж или медный. Но как заставить поверить этому мифу, есть ли у тебя для этого какое-нибудь средство? Никакого, чтобы поверили сами первые стражи, но можно это внушить их сыновьям и позднейшим потомкам. Однако уже и это способствовало бы тому, чтобы граждане с большей заботой относились и к государству, и друг к другу. Я примерно так понимаю твои слова. Успех здесь зависит от того, насколько распространится такая молва. Мы же, снабдив этих наших землеродных людей оружием, двинемся с ними вперед под руководством правителей. Придя на место, пусть они осмотрятся, где им всего лучше раскинуть в городе лагерь, чтобы удобнее было держать жителей в повиновении в случае, если кто не пожелает подчиняться законам, и отражать внешних врагов, если неприятель нападет, как волк на стадо. Раскинув лагерь и совершив надлежащее жертвоприношение, пусть они займутся устройством жилья, не так ли? Да, так. Жилье не правда ли должно быть таким, чтобы могло укрывать их и зимой, и летом? Как же иначе? Ведь ты, мне кажется, говоришь о домах. Да, но о домах для воинов, а не для дельцов. А в чем же, по-твоему, здесь разница? Попытаюсь тебе объяснить. Самое ужасное и безобразное – это если пастухи так растят собак для охраны стада, что те от непослушания ли, с голоду или по дурной привычке причиняют овцам зло и похожи не на собак, а на волков. Это ужасно, конечно. Надо всячески остерегаться, чтобы помощники правителей, раз уже они превосходят граждан, не делали бы у нас по отношению к ним ничего подобного, но оставались бы их доброжелательными союзниками и не уподоблялись свирепым владыкам. Да, этого надо остерегаться. Величайшая осторожность была бы обеспечена, если бы они были действительно хорошо воспитаны. Но ведь это так и есть, заметил Главкон. Тут я сказал. На этом не стоит настаивать, дорогой мой Главкон. Лучше будем утверждать то, о чем мы недавно говорили. Они должны получить правильное воспитание, каково бы оно ни было, раз им предстоит соблюдать самое главное – с кротостью относиться и друг к другу, и к охраняемым ими гражданам. Это мы правильно говорили. Быт стражей. В дополнение к их воспитанию, скажет всякий здравомыслящий человек, надо устроить их жилище и прочее их имущество так, чтобы это не мешало им быть наилучшими стражами и не заставляло бы их причинять зло остальным гражданам. Да, здравомыслящий человек скажет именно так. «Смотри же», — продолжал я, — «если им предстоит быть такими, не следует ли устроить их жизнь и жилища примерно вот каким образом? Прежде всего, никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. Затем, ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Припасы, необходимые для рассудительных и мужественных знатоков военного дела, они должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их охраняют. Количество припасов должно хватать стражам на год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и жить будут сообща. А насчет золота и серебра надо сказать им, что божественное золото – то, что от богов они всегда имеют в своей душе, так что ничуть не нуждаются в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обладая тем золотом, осквернять его примесью золота смертного. У них оно должно быть чистым, не то что ходячая монета, которую часто нечестиво подделывают. Им одним не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов. Только так могли бы стражи оставаться невредимыми и сохранить государство. А чуть только заведется у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же и стражи станут они хозяевами и земледельцами. Из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками, ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, будут они все время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними. А в таком случае и сами они, и все государство устремится к своей скорейшей гибели. Вот по этим причинам, как я сказал, и надо именно так устроить жилища стражей и все прочее, и возвести это в закон. Или ты не согласен? Согласен, отвечал главкон.